говорит Радио Свобода. День траура в Карелии и в Москве в память о 14 детях. Хайо Зеппельт о российском допинге. Экономический форум 2016. Не все так хорошо, как хочется. История статьи «Выживший» о жизни в условиях северокорейского режима. И «Темный зверь» Филиппе Герреро. Об этих и других событиях и историях 20 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина. Здравствуйте. В Карелии и Москве 20 июня объявлено днем траура. 18 июня 47 детей и четверо взрослых из детского оздоровительного лагеря «Парк-отель» Сямозера на двух лодках и рафте попали в шторм на озере. Лодки перевернулись. Дети пытались добраться до берега вплавь, однако из-за больших волн и низкой температуры воды сделать это смогли не все. Спасательная операция началась только через 20 часов после того, как о трагедии стало известно о девочке, которой удалось спастись. В понедельник утром в Москве приземлился самолет МЧС с телами погибших детей. Ранее сообщалось о многочисленных нарушениях, с которыми работал лагерь, но власти его не закрывали. Его закрыли только сегодня, рассказывает Любовь Чижова.
По делу о гибели детей задержаны 5 человек. Директор лагеря, его заместитель, двое инструкторов и вожатый. Следственный комитет России начал расследование уголовного дела по статье о выполнении работы или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть двух или более лиц, наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, на походе настояли вожатые, несмотря на протесты детей, которые говорили, что по лагерю ходят слухи о надвигающемся шторме. Лагерь парка Отель «Сямозеро» работал с многочисленными нарушениями, на которые не первый год жаловались дети и родители. Ребята, которые не наедались в столовой, продавали друг другу продукты. Взрослых для присмотра за воспитанниками было недостаточно, а врач был всего один и не успевал всех обслуживать. Мама одной из девочек сообщала, что дочка постоянно жаловалась на нескончаемые походы, где нет нормального питания и невозможно принять душ, а сопровождающий бывает пьяным. Местные СМИ писали о серьезных нарушениях в лагере, начиная с самовольной застройки территории и заканчивая дырявыми палатками, где дети спят на мокром белье или вовсе на металлических решетках двухъярусных кроватей. Об этом Радио Свобода рассказала редактор местного сайта «Губерния Дейли» Ксения Сорокина.
Еще в 2012 году ко мне обратился директор смены лагеря. Он сказал о том, что он не смог доработать до конца смены, потому что понял, что то, что происходит в лагере, это вообще опасно для жизни детей. Но, к сожалению, все его обращения к руководству, в частности, к директору Елене Решетовой, они ни к чему не привели. Она сказала, что все в порядке, как бы ей тут волноваться нечем, хотя он педагог с 15-летним стажем. И вот на его взгляд, как бы там происходили совершенно вопиющие вещи и нарушения.
Да, а на что конкретно он тогда жаловался?
Очень много было жалоб по просроченные продукты и условия содержания детей. И, в частности, там предлагали кататься на квадроцикле, который был неисправен. Затем он еще отметил, что веревочный парк был на территории лагеря, который строился на одну смену, но эксплуатировался уже 4 года на тот момент. И он лично не допустил туда детей, потому что показал, что это опасно. Всевозможные нарушения санитарных норм, например, хлеб там привозили вместе с бензином в одном багажнике, детей потом кормили. Просроченные йогурты, просроченная еда.
Почему дети продолжали приезжать в тот лагерь?
Было очень много жалоб от детей, от родителей, поэтому для нас вообще загадка большая, почему его не прикрыли еще 3 года назад. Потому что и в 2015 году была большая проверка, тогда выезжали надзорные органы, выявили кучу нарушений. Были иски и от родителей, и от надзорных тоже ведомств были иски в суд. Непонятно.
А у вас есть какие-то свои версии, почему лагерь все-таки продолжал работать вот после того, даже как уже на него и жаловались, и проверки проводились?
Знаете, насколько я поняла, карельские дети туда уже как бы в массе своей перестали ездить. Даже вот туроператоры карельские говорят, что они перестали продавать туда путевки, вообще советуют рекомендовать этот лагерь после такой репутации. А в основном он выживал за счет вот этих госконтрактов и того, что приезжали дети из Москвы. И либо не знали, либо просто привлекала цена, потому что когда выставляется тендер же, пытаются найти по минимальной цене. У них там, в принципе, 30 тысяч за смену, я так понимаю, где-то в районе вот этой вот суммы называется сейчас. Может быть, выгодно было просто заключать с них договор. Ну, в принципе, на сайте-то у них все очень красиво расписано. То есть там и катание, и обучение, и прекрасные условия, замечательные педагоги. Как бы не знать о том, что там происходило, вряд ли могли наши власти, думаю, в Москве должны были быть в курсе.
Как вы думаете, почему все-таки вот контролирующие органы не закрыли этот лагерь?
Одна версия, может быть, кому-то это было выгодно, но единственное, что вывод сейчас напрашивает. потому что в свете той ситуации, того безобразия, которое там творилось, ну, должны были закрыть, если бы не была чья-то заинтересованность в том, чтобы его не закрывали.
А вообще много ли вот в Карелии подобных лагерей, и что вы прогнозируете сейчас? Усилятся проверки, какие-то показательные
сейчас,
порки?
Да, обещали проверить вообще все лагеря в срочном порядке. Хотя вот наш заместитель губернатора Валентина Ульич заявила, что она проверяла этот лагерь в прошлом году, и там не нашли никаких серьезных нарушений. Проверки с их стороны были, как они утверждают.
Это была карельский журналист Ксения Сорокина. О трагедии в Карелии говорит оппозиционный политик из партии «Яблоко», бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина.
Понятно, что все знают, что Сямозеро – это место, во-первых, очень красивое и очень красивое озеро, и опасное озеро, которое привлекает внимание туристов и Санкт-Петербурга, и наших карельских рыбаков, и тех, кто любит отдыхать на природе. Это известное место. А парк-отель Сямозеро – это один из лагерей, которые, насколько мне известно, в свое время были государственными, потом они стали вот частными. И государственные контракты на оказание услуги по комплексу вот этих вот мероприятий для организации отдыха детского этот парк-отель получал на протяжении нескольких лет от Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия. Но это тендеры, значит, они были выиграны именно на понижение цены, насколько я понимаю. Но также и известно сейчас то, что большое количество жалоб и претензий было к данному отелю или лагерю, как можно сказать, именно по качеству обслуживания. Это публиковалось и в наших газетах, и на электронных СМИ была информация. Я вот помню, что, например, глава сельского поселения, на территории которого как раз находится это заведение, он, Ореховский его фамилия, он достаточно ответственный такой человек, он местный житель, и он была какая-то ситуация, когда с его стороны прозвучали претензии в адрес работы этого лагеря. Но его на территорию не пустили даже, да, то есть просто сказав, что там не соответствует по медицинским каким-то показателям и так далее. То есть я-то как предполагаю, что если контракты заключаются на протяжении нескольких лет, и ведь проводится анализ того, насколько успешно, неуспешно работа была лагеря за прошедший период. Плюс, как бывший мэр города, я знаю, что для того, чтобы подготовить лагерь к, скажем так, к запуску, нужно очень большое количество пройти проверок, нужно действительно подготовить персонал, то есть нужно пройти эти комиссии бесконечные, да, то есть вот провести там ремонтные работы, да, то есть подтвердить то, что все работники прошли соответствующие инструктажи по безопасности. А здесь лагерь, который специализируется именно на, скажем так, таких экстремальных видах туризма, да, то есть я думаю, что здесь должно было быть, наверное, еще все жестче, насколько я могу предполагать. Но вот сегодня выяснилось, что вообще там студенты педагогического колледжа, ребята, которые вообще не имеют даже представления, вот мы удивляемся, как могли в такую погоду, да, то есть всем вроде бы карелам понятно, что в такую погоду нельзя на озеро выходить. А как могли выйти в такую погоду на озеро, да? Ну, теперь понятно как, потому что ребята, которые вообще никакого отношения к озеру, к воде, да, и к работе на воде, и к отдыху на воде, они просто не имели, насколько я могу судить.
Известно, что вот на протяжении последних 2 лет было очень много жалоб на работу лагеря, и то, что детей туда привозилось больше, чем нужно, и что жили они в плохих условиях, там, в дырявых палатках, и были жалобы на качество еды. И вот мы теперь уже точно знаем, что инструкторы там были не ахти. А как так получилось, что вот на протяжении этих 2 лет лагерь так и не был закрыт?
Не знаю, как так могло получиться, потому что я буквально вчера кому-то из журналистов говорила, что мы не смогли в городе Петрозаводске, но на территории республики у нас есть один из лагерей, который мы не смогли открыть, потому что мы не смогли пройти вот все необходимые там требования пожарных, да, то есть МЧС сотрудников, то есть вот мы просто не смогли выполнить те ремонтные работы, которые необходимо было сделать, чтобы запустить лагерь. Поэтому у нас один из лагерей на сегодняшний день так и закрыт. Я не знаю, может, в этом году что-то сделала администрация, но сомневаюсь, потому что уже бюджет 2015 года эти средства должны были быть внесены, а они вносились при мне. То есть я так предполагаю, что этот лагерь мы так и не смогли открыть. И я знаю, что это очень серьезный процесс, если ты, ну, максимально как бы открыто и в рамках закона его проходишь, это очень тяжело все сделать. Поэтому как можно было так вот...
Возможно, с использованием каких-то коррупционных схем действовало руководство лагеря?
Я не хочу не бросаться никакими словами, это надо разбираться, но я вам просто говорю, как мэр города, который запускал вот лагеря, немного, я же всего 2 года работала, и у меня небольшой опыт, я знаю, что это очень серьезный и очень тяжелый процесс, который нужно пройти, и если у тебя есть какие-то недоработки, ты его не пройдешь, просто это я знаю. Поэтому тем более удивительным становится, что такое огромное количество было жалоб. поэтому очень все в состоянии расстроенном, и Петрозаводск, и понятно, что и Карелы, и это самое страшное вообще, что могло произойти, и самое страшное во всей этой ситуации, что это можно было предотвратить. При условии правильной организованной работы, правильного контроля, это все можно было предотвратить, безусловно. И, конечно, самое отвратительное, что мы сейчас про это говорим, уже потеряв детей. Конечно, это все осознают. И, конечно, будем надеяться, что разбирательство по этому поводу, оно будет очень прозрачным и максимально честным. Mm-hmm. Потому что если виновными станут инструкторы, которые не готовы были к работе на воде, мы можем сколько угодно говорить о том, что они могут отказаться от своей работы. И такой опыт был в лагере, насколько я читала. И это же вопрос руководства лагеря и вопрос того, кого ты берешь на работу, да, в ту или иную должность, тем более, если тебя здесь нет. Это же очень все серьезные моменты, тем более речь идет о Карелии, и речь идет о особых условиях природных в Карелии, когда на Сямозеро каждые 15 минут может погода меняться. И здесь максимально нужно быть внимательными, осторожными и профессионально подготовленными. Тем более, если речь идет о детях, ну, то есть я все это говорю, это все звучит даже не очень, может быть, ну, как-то глупо это звучит, когда мы говорим уже по факту, понимаете? То есть это отвратительно. И я только единственное уповаю на то, что будет проведено максимально тщательное и максимально прозрачное вообще расследование всего этого процесса.
Это была политик, бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина. В лагерь на Сямозере в Карелии московские власти послали 6 воспитанников детского дома 48, среди которых были 15-летние Паша Береза и Даша Данилова. Об этом сообщила их друг и волонтер Елена Волкова. Узнав о трагедии из новостей, она долгое время не могла связаться с детьми. Чуть позднее выяснилось, что Паша и Даша живы. Даша не поехала в поход, а Паша смог спастись благодаря хорошей физической подготовке. Все это Елена Волкова рассказала в интервью «Радио Свобода».
В прошлом году их всех возили в Крым по разнарядке. А в этом году я спросила, куда они поедут. Мне сказали, что они поедут в Карелию на июнь, в Анапу на июль и куда-то под Рязань в августе. Я не знала, что это за лагерь в Карелии. Буквально за день до трагедии, поскольку я их просила отключить роуминг, я им кладу деньги на телефон. Я понимала, что дети будут там в интернет выходить в Карелии, и все это будет очень дорого. А я им сказала, что роуминг дорого, выключайте телефоны и только Wi-Fi пользуйтесь. И поэтому, к сожалению, у меня нет с ними прямой связи, не могу дозвониться. Я уже звонила на МТС и на Теле2, даже где номер, есть ли у них протокол какой-то форс-мажорный, чтобы вот это отключенный роуминг преодолеть и выйти на них. Они говорят, что телефоны выключены, и они не могут ничего сделать. Даша вышла на связь буквально за день до вот этой трагедии и мне в Вайбер написала, что вот все хорошо, здесь замечательно и что они находятся в Карелии Open. Больше она мне не ответила, видимо, где-то был Wi-Fi, наверное. Может, они куда-то вышли в город, не знаю. Еще он написал, что это недалеко от Петрозаводска. И вот на следующий день я услышала в новостях это же название «Карелия Open». Я стала им звонить, телефоны не отвечают. Я стала звонить воспитателям, звонила до двоих, которые в Москве. Из этого вот детского дома там 6 всего. Я думала, что большая группа поехала. И с ними один воспитатель. 2, которые остались в Москве и которые меня знают. Я не знаю, что за воспитатель с ними там. Может быть, я ее не знаю. Но я не стала настаивать, чтобы давали телефон. Я так поняла, что они не хотят давать, наверное, телефон. Ну, я не стала настаивать, просто спросила, что известно. Значит, они, вот 2 московские, разговаривали с той, которая в лагере. И она им сказала, что Паша доплыл до берега, что Даша не выходила на лодках, она боится всего этого, и слава богу, и она оставалась в лагере. А Паша, он очень спортивный. Он скалолаз, он на Эльбрус поднимался, он в специальной секции, там вот лето, в прошлом году он целый месяц, по-моему, проводил с какой-то группой скалолазов. Паша бегает, Паша в велопробеге недавно участвовал, по Садовому кольцу и так далее.
Сейчас всплывает множество ужаснейших подробностей о том, как был организован этот лагерь, что там были совершенно неквалифицированные инструкторы, просто студенты местных вузов, которые вот вывозили детей на прогулки на байдарках. А почему ребят посылают вот в такой лагерь?
Я думаю, что это подневольность вообще всего персонала детского дома. Что им сверху сказали, какие разнарядки прислали. Вот смотрите, вот какая-то разнарядка. Дети как солдаты, да? Вот откуда-то пришла разнарядка, что они должны послать 6 человек там или сколько-то в лагерь в Карелию. Они посылают.
Дети не могут не поехать в лагерь, дети, которые живут в детском доме.
Значит, Даша, быстро собирай чемодан, ты уезжаешь 3 июня в Карелию. Ты собрала, это убрала, это упаковала, все. У тебя автобус во столько-то, поезд во столько-то, ничего они не могут. Там все подкомандное, командная система, совершенно как в армии. Ужасная история, причем вот мне там рассказала женщина, которая разговаривала с воспитателем из лагеря, да, ну вот с московским воспитателем, который там в лагере. Она мне вчера написала, что воспитатели не хотели пускать детей, потому что уже погода портилась. И что некий там замдиректор, я не знаю его фамилии, может быть, он среди уже задержанных, арестованных, настоял и пожаловался на воспитателей в департамент, что они ему не подчиняются. И из департамента вроде как пришел приказ, чтобы они подчинились. То есть, опять, вот понимаете, это командное. Я начальник, ты беспрекословно слушаешься. А ты мне не слушаешься, я пожалуюсь вышестоящему начальнику, чтобы вы знали, что вы должны мне подчиняться. И что там, значит, возмущение вроде этого замдиректора было в том, что они нарушают вот этот план мероприятий. То есть план мероприятий важнее человеческой жизни. То утвердить себя как начальника важнее человеческой жизни. И что вроде как он сам поплыл и детей не спасал, а сам спас.
Это была волонтер Елена Волкова. Московские чиновники, которые отправили детей-сирот и ребят из многодетных семей в лагерь на Сямозеро, говорят, что ничего не знали о нарушениях, с которыми он работал. Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян рассказал, что в мэрии не знали о многочисленных жалобах на лагерь, на плохую организацию и плохое обращение вожатых с детьми. «У нас не было таких жалоб», подчеркнул глава Департамента соцзащиты населения Москвы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 июня. 21 июня Международный олимпийский комитет будет рассматривать вопрос об участии российских легкоатлетов в Олимпиаде в Бразилии. Напомню, что в пятницу Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение отстранить российских спортсменов из-за многочисленных махинаций с допинг-пробами. Исполком МОК уже утвердил это решение. Теперь высказывается самое худшее предположение, что МОК может не допустить всех спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а не только легкоатлетов. Несомненно, расследование немецкого журналиста Хайо Зеппельта, выразившееся в его 4 телефильмах, сыграли решающую роль как во временном приостановлении членства Всероссийской Федерации легкой атлетики в Международной ассоциации, так и, возможно, МОК. Как и почему журналист занялся этими расследованиями, он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Векслеру.
Довольны ли вы принятым в отношении России решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций? Я журналист, и это не мое дело давать подобные оценки, но если вы спросите меня, было ли решение необходимо, то я отвечу – да, оно было необходимо, так как собранные доказательства были настолько явными и подавляющими своими масштабами, что у Федерации просто не было другого выбора, как выступить с таким упреждающим ясным сигналом для всех. Этот сигнал говорит нам не только о России. Он относится к системе допинга как таковой. Но эта система в настоящее время чувствует себя в России, как у себя дома. Это решение является посланием ко всем в мире, кто практикует допинг, и против кого, в случае обнаружения подобного, необходимо будет действовать столь же жестко. Вы убеждены, что положение с допингом в российском спорте действительно во много раз хуже, чем где бы то ни было? Сравнивать положение в разных странах можно и нужно. Если такое сравнение провести, то, по моему впечатлению, надо сделать вывод, что по России существует достаточно доказывающих нарушения материалов, которых по другим странам нет. А по России есть огромный фактический материал, и его можно оценивать. Это очень ясные, однозначно интерпретируемые факты. Очень вероятно, что и в других странах имеет место активное применение допинга в спорте. Но следует задаться вопросом, на основе известных теперь фактов и доказательств, действительно ли масштабы манипуляций в применении допинга, масштабы попыток сокрытия этого применения при открытой поддержке государства в России больше, чем где бы то ни было. Сами эти проблемы есть во всем мире, это можно с уверенностью утверждать. Но доказательства на данный момент дают нам наиболее ясную картину масштабного использования допинга в российском спорте, в самой большой стране мира. Поэтому надо признать верным, что ИААФ задействовала стоп-кран. Верно, надо, однако, признать и то, что это подобное бомбе решение должно стать мотивацией для всех организаций в мире, которые борются за чистоту спорта. Теперь они понимают, что игра стоит свеч, что стоит внимательно наблюдать за этими процессами в других странах, стоит расследовать и в случае обнаружения подобного видеть необходимость в таких же жестких выводах и решениях. Ведь есть и другие примеры нарушений. Огромной проблемой допинг является, например, в Кении и других африканских странах. Подумайте о бывших странах-сателлитах СССР. У них наверняка есть те же проблемы. Подумайте в этом смысле о Турции или о Марокко. Ведь и у нас в Германии тоже 20-30 лет назад были огромные проблемы в ГДР с ее системой допинга. Если спросить, как мы обошлись с этой историей, насколько адекватно, то у меня есть чувство, что все-таки мы в Германии сделали верные выводы и извлекли некоторые уроки из той ужасной истории. Считаете ли вы, в принципе, возможным освобождение мирового спорта от допинга как такового? Это абсолютно наивное представление. Верить в возможность полной победы над допингом в спорте, верить в возможность его искоренения. Это абсолютно невозможно. Как не будет никогда общества без грабителей. Невозможно и общество без дорожно-транспортных происшествий. Невозможно общество, где никто никогда не поедет на красный свет. Это понятно. Почему же тогда должен исчезнуть допинг в спорте? Он будет всегда. И это нормально, так как всегда будут люди, которые обманывают других. Вопрос заключается в том, каковы масштабы и возможности противостояния этому злу, борьбы с ним, и какова поддержка общества в отношении тех людей, которые пытаются препятствовать расширению масштабов применения допинга. Но вот Россия, как, впрочем, и Кения, дают нам ясные примеры явлений, когда государство и общество настраивают себя на постоянные победы и триумфы, и в этих государствах спортивные успехи ценятся куда больше, чем личная ответственность. Не проще ли все же тогда, как предлагают некоторые, разрешить все виды допинга? Полный бред. Если подобное было бы сделано, то это привело бы к появлению специальной индустрии допинга для спорта. До сих пор в спорте используют препараты, создаваемые для медицинских целей. Но в случае снятия запрета возникнут специальные разработки и индустриальное производство средств допинга для спортсменов. К равенству возможностей состязающихся это также не приведет, а скорее увеличит неравенство, так как более богатые страны смогут производить средства лучшие, более эффективное, чем в бедных странах. Но что еще более важно, это приведет к непредсказуемым рискам для здоровья спортсменов, ибо вероятность узнать, насколько вредны для здоровья те или иные препараты, уменьшится. Детей и молодежь станет еще тяжелее или практически невозможно защищать от нанесения вреда здоровью. Поэтому альтернативы запрету допинга нет. Я понимаю людей, которые говорят о лицемерии в спорте. Мол, функционеры делают вид, что чистый спорт существует, но действительность выглядит ведь совсем иначе. И все же по той причине, что кто-то сознательно проезжает красный сигнал светофора, вы же не предлагаете вообще демонтировать красный сигнал. В этом точно нет никакого смысла. Средства массовой информации России курсируют сообщения с надеждой, что решение Международного олимпийского комитета еще может изменить ситуацию для российских легкоатлетов. Что вы думаете по этому поводу? Вы имеете в виду предстоящее заседание МОК во вторник? Там не будет приниматься какое бы то ни было решение. Решение уже принято 17 июня. Международный олимпийский комитет только примет его к сведению и признает решение ИААФ. МОК не имеет права решать, стартуют ли легкоатлеты на Олимпиаде или нет. Это решение исключительно в компетенции Международной ассоциации легкоатлетических федераций ИААФ. И господин Коу в пятницу ясно об этом заявил. Под сообщениями о том, что принятое ИААФ решение еще должен, мол, утвердить Международный олимпийский комитет, нет ни малейших оснований.
С журналистом Хайо Зиппельтом беседовал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 июня ведет Ирина Лагунина. Минувшие выходные в Петербурге завершил работу экономический форум. Многие российские комментаторы преподнесли присутствие на нем европейских официальных лиц и представителей нефтяных компаний как скорый выход России из санкций и мягкость Европы, несмотря на то, что ни одно из условий снятия санкций, например, выполнение Минских соглашений, Россия так и не обеспечила. Экономист Сергей Алексашенко в интервью корреспондентам сайта Rus2Web заявил, что радостные предчувствия преждевременны.
Я бы не стал преувеличивать значение их визита, а тем более называть, как назвал министр Громыко Лавров, размыванием санкционных санкций. Мне кажется, что наоборот, и Юнкер, и Ренце, они очень четко и внятно изложили позицию Евросоюза по поводу санкций, сказав, что это позиция Евросоюза, и Америка к этому не имеет никакого отношения. Второе, что единственное, что может привести к отмене санкций, это полное выполнение Минских соглашений, в том числе и со стороны России. Вот абсолютно внятная, абсолютно четкая позиция, которая не позволяет никак ее комментировать, не позволяет ее искажать. Можно, конечно, выдавать желаемое за действительное, но, в принципе, позиция Евросоюза внятная, четко артикулирована. Дальше, почему они приехали? Конечно, Европа дискомфортно себя чувствует, живя с российскими санкциями, потому что экономические связи с Россией действительно большие. Значительная часть европейского бизнеса, крупного европейского бизнеса, хотела бы иметь возможность работать в России, потому что прибыли достаточно существенные и значимые для них. Но сохранение санкций этого делать не дает. И позиция Европы состоит в том, что санкции – это не политика. Санкции – это один из способов дипломатии, и далеко не самый важный. И поэтому без разговоров с российским руководством, без разговоров, в первую очередь, с президентом Путиным, решить все вопросы, снять противостояние, добиться отмены санкций, то есть добиться выполнения России Минских соглашений, не получится. Собственно говоря, на протяжении последнего года встречи руководителей ряда западных стран с президентом Путиным бывали. Раз в несколько месяцев они происходят, и ничего странного я в этом деле не стал искать. Тем более, что никаких громких заявлений ни по поводу санкций, ни по какому-либо другому поводу ни господин Юнкер, ни господин Ренце не сделали. Во-вторых, не надо преувеличивать значение нефтегазовых санкций. Они не распространяются на текущую добычу, на текущий бизнес. Все крупнейшие мировые нефтегазовые компании имеют свои бизнесы в России, имеют интересы в России. Им не запрещено ни санкциями, ни какими-либо другими решениями развивать этот бизнес. И они понимают, что демонстративное неучастие в форуме, когда такого особого растущего напряжения во взаимоотношениях с Россией нет, если они не приедут на форум, то для них это может вылиться в неприятность с точки зрения бизнеса. Поэтому они приехали, но опять, посмотрите, никаких громких заявлений, никаких сделок, никаких контактов таких громких не было. Да, приехали, да, посидели. Ну, знаете, как вот в чужой монастырь со своим уставом не суйся. Вот российский политический монастырь требует ритуальных поклонов, ритуальных танцев, да, надевания красных штанов время от времени и появления перед лицом главного начальника. Ну, собственно говоря, вот они исполнили эти ритуальные танцы, при этом и Россия ничего не получила, ну, в общем, и они особо ничего не просили. Путину неинтересна экономика. С одной стороны, он не видит никаких таких вот, ну, уж совсем чрезвычайных ситуаций. Ну, знаете как, тем более, что там, ну, что такое спад, там, 1%. Ну, а там министр экономики обещает, что спад вот-вот перерастет в рост, перевернется в рост. Ну, а что тогда дергаться? Ну, нет такого, вот, знаете как, не ужас, ужас, ужас. Поэтому можно особо так, ну, не напрягаться и не нервничать из-за этого. С другой стороны, Путин провел, ну, достаточно большое количество встреч со всеми своими возможными экономическими советниками, которые на него могут как-то повлиять, ну, или которые формируют основу для принятия им решения. Они ему обрисовали примерно то, что нужно делать в экономике. И он хорошо понимает, что ничего из этого делать до там, 2018 или 2019 года, когда там снова станет президентом в очередной срок, он не будет. Ну а раз он ничего не будет делать до 2018 года, ну чего сейчас напрягаться, чего сейчас тратить порох на какие-то речи яркие, зажигательные. Это для него не является сегодня приоритетом, поэтому и выступление было таким тусклым и невзрачным. Мне кажется, на этом форуме не произошло ничего, кроме того, что он состоялся, собственно говоря, это и является единственным, что мы обсуждаем. Да, потому что все дискуссии министров экономического блока, они звучали там и месяц назад, и два месяца назад. Ничего нового они не сказали. экономическая ситуация тоже не изменилась за последний год. Она примерно так, в том же состоянии, что и была год назад. Президент Путин, как можно сказать, да, там выступил не ярко, никаких обещаний не сделал, ни о каких реформах не объявил. Суперконтрактов каких-то, бизнес-контрактов не было подписано. Китайцев так вообще мало приехало, и, видимо, там отношения с китайцами и дискуссии с китайцами будут перенесены в Владивосток, на Владивостокский форум. Ну, поэтому вот, знаете как, вот форум прошел, ну и слава богу, что скандалов не было. Слава богу, что никаких проблем не возникло. Мне кажется, что вот, собственно, это и есть главный итог форума, что он просто состоялся.
Это было мнение экономиста Сергея Алексашенко. Говорит Радио Свобода. В эфире итоговый выпуск за 20 июня. Программа «Время свободы». Российская власть в Крыму пытается создать подконтрольные ей общественные организации крымско-татарского меньшинства. Власти аннексированного полуострова намерены создать федеральную национально-культурную автономию для крымских татар, которая позволит им, как заявляется, цитирую, «самостоятельно решать вопросы сохранения самобытности, развития языка, национальной культуры, образования». Об этой инициативе сообщила группа пророссийских общественных деятелей из числа крымских татар. Автономия, по их словам, должна охватить все регионы России, в которых проживают крымские татары. Причем в самом Крыму такая автономия уже создана. Ее руководителем стал Эйваз Умеров, прославившийся своими выпадами в адрес руководителей крымско-татарского меджлиса. Меджлис объединения крымско-татарского народа был запрещен решением Верховного суда Крыма в апреле этого года по обвинению в экстремизме. По сути, запрет меджлиса стал логическим продолжением репрессий, которые обрушились на крымско-татарские национальные движения с приходом России в Крым. Рассказывает наш корреспондент в Москве Антон Смирнов.
Председатель меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает инициативу по созданию федеральной автономии абсурдной.
Более абсурдной идеи нельзя было бы придумать. Это подкинуто со стороны Москвы, и в этом у меня нет сомнений. Отношусь крайне отрицательно. Мы, крымские татары, коренной народ Крымского полуострова, мы на своей земле, и даже по алгоритму строительства государственного Российской Федерации автономия крымская должна была бы исходить из права крымско-татарского народа на самоопределение.
Насколько вообще крымско-татарскому национальному движению нужна государственная поддержка?
Российская поддержка государственная нам не нужна. Россия захватила Крым не для того, чтобы принести кому-то благо, кому-то добро. Россия превращает Крымский полуостров в военный плацдарм на южном фланге НАТО. Россия будет оттуда выдавливать нелояльное себе население, в первую очередь крымских татар.
Последние два года было создано несколько новых крымско-татарских организаций, которые поддерживают новую власть. Означает ли это, что Кремлю удалось нести разлад в национальном движении?
Вы знаете, я хочу, чтобы вы мне поверили на слово. Я сегодня читал один документ, который мне доставили из Крыма, и он носит для авторов составленного этого документа конфиденциальный характер. И вот в этом документе как раз идет профессиональный анализ всех тех усилий, которые предпринимали русские оккупанты для того, чтобы расколоть крымско-татарское национальное движение, прежде всего для того, чтобы дезориентировать самих крымских татар. И в этой же справке признается, что им это не удалось. Я почти что цитирую. После того, как лидеры меджлиса Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев бежали в Киев, да, за два года российского суверенитета в Крыму, так и не удалось ни из кого обласканных, в кавычках, крымских татар превратить в видимого лидера.
Насколько вообще современная ситуация похожа с советской? Это вообще давление нынешнее похоже на какие-то советские схемы давления?
Я думаю, что она более изощреннее, более циничнее, но более безграничная. Власть ради достижения цели, она не придерживается даже своих формальных законов. В советское время формальное соблюдение все-таки присутствовала, хотя цинизма тоже там хватало. В это время, особенно в оккупированном Крыму, я не могу сейчас говорить, собственно, о материковой России, необходимо должно быть постоянная демонстрация лояльности к власти. Эта демонстрация, она даема властью не только со стороны каких-то конкретных групп одной людей, скажем, общественно-политических деятелей, но и ко многим сферам. Скажем, учителя должны демонстрировать свою лояльность. Должны демонстрировать свою лояльность бизнесмены. Они еще должны работать, в кавычках, вместе с теми или иными силовиками, чтобы обезопасить свой бизнес. Могут существовать только те общественные организации, которые в своей деятельности не противоречат социальной линии. А сегодняшняя российская власть, в отличие от советской, она совершенно непредсказуема, ибо ее представитель одним ранним утром может ворваться с обыском, задержанием любую семью на территории, которая контролируется Россией.
В апреле этого года решением Верховного суда Крыма была запрещена деятельность Меджлиса. Скажите, есть ли жизнь после запрета?
Мы были готовы к такому запрету еще в феврале месяце, как только уже появились первые предпосылки того, что через фасционный суд они запретят деятельность Меджлиса. Мы приняли соответствующие решения. В частности, решение Меджлиса от 19 февраля были предоставлены определенные полномочия тем членам Меджлиса и его председателю, которые находятся на территории материковой Украины, и мы максимально используем эти полномочия в рамках чрезвычайного режима деятельности.
Защита каких прав сейчас в приоритете?
В первую очередь, конечно, это свобода и жизнь человека в Крыму. У нас 18 людей сейчас находятся в застенках ФСБ и Следственного комитета на территории Крыма. Некоторых из них мы нашли убитыми. То есть первая и самая главная наша задача – это так, чтобы жизнь людей в Крыму была в безопасности. Пока мы не имеем эффективных рычагов и механизмов для того, чтобы заставить оккупантов соблюдать элементарные права человека.
Рассказал в интервью господин Чубаров. О том, чего именно Кремль добивается от крымско-татарского национального движения и какой будет предлагаемая автономия, рассказал востоковед и член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Я думаю, что Кремль добивается от крымско-татарского движения ровно того же, чего он сам добивается от всех. Это полной лояльности, полной тишины и полного покоя. В Крыму, который, в общем-то, привык жить, вот я имею в виду крымских татар, который привык жить в относительно либеральной обстановке, это, конечно, очень тяжко. Тем более, что крымские татары, они до сих пор не забыли, как их оттуда высылали. До сих пор существовала, во всяком случае, проблема территориальной автономии. До сих пор была проблема переселенцев. До сих пор была и оставалась проблема межэтнических отношений. И в совокупности думать о том, что все это можно решить запретом Меджлиса, который, в общем, достаточно радикальная контора, поскольку они не признают Крым частью России. Они призывают к тому, чтобы им помогли на Западе. Их можно понять. Я уж не говорю о том, что совсем недавно сам Чубаров, это вот нынешний глава крымско-татарского Меджлиса, он вообще сам призвал Европейский Союз отказаться от закупок нефти из России. Понятно, что это невозможно, но это вот такой шаг, который просто показывает, насколько мешает российской власти, но и сама российская власть в отношении крымских татар, конечно, допускает очень много ошибок. Я считаю, что ведет она себя так, как она ведет по всей России, а все-таки Крым – это пока еще не то, что можно назвать полноценной Россией. После его пребывания в составе Украины там может существовать и разноголосие, и все прочее.
Меджлис показал себя как структуру, эффективно отстаивающая права народа и решающая вопросы местного самоуправления. Скажите, так ли необходимо власти разрушать работающую конфигурацию?
Ситуация очень непростая. В принципе, саморазрушать это нельзя. Но они же не признают то, что Крым – это часть России. Поэтому в данной ситуации, если поставить себя на место российской власти, это, ну, по-своему даже экстремистская контора, которая не признает вот в этом виде Россию, то есть Россия и Крым. Но и делать вид, что эта институция, она состоит только из радикалов и экстремистов, это тоже глупость. То, что можно было бы сделать, это каким-то образом с какой-то частью Меджлиса, а там, в общем-то, есть люди достаточно умеренные, начать диалог, каким-то образом прийти к консенсусу и отказаться от крайних точек зрения. Либо создавать параллельные организации, что, в общем, делается с 2015 года, и, с моей точки зрения, делает скорее формально.
Недавно прозвучала инициатива создать федеральную культурно-национальную автономию для крымских татар. Как вы оцениваете такую инициативу, и велика ли вероятность, что она станет очередной бумажной автономией?
Вы сами задали вопрос, Антон, и сами же на него ответили. Это на бумаге это все может выглядеть более чем гладко. Но как дело дойдет по реализации вот этого плана, так, уверяю вас, появится масса разных проблем. Может быть, через лояльность можно будет чего-то добиться. Но конкретно чего, я лично пока не представляю. Тем более, что Меджлис, конечно, популярен. Поскольку за ним история, за ним какие-то этапы борьбы. И я думаю, что вот эта формальная организация будет получать какую-то поддержку, помощь. Но Меджлис она не заменит. Даже после запрета, так или иначе, но если хотите, Меджлис уйдет в подполье. Он никуда не исчезнет. То, что существует, вот это вот эти самые национальные конторы, ну, собственно, это даже не политика, это вот по большей части культура. Если это какая-то реальная оппозиция, в основном это подавляется. Все схвачено.
Если автономия, которую предлагают крымским татарам, будет культурной организацией, смогут ли они адекватно отстаивать свои права, в том числе и политические?
Это будет, конечно, культурная организация, вы абсолютно правы. Я думаю, что какие-то большие политические претензии, они будут рассматриваться как тот же экстремизм. Хорошо знаем, как это делается. Более активные и наиболее недовольные, особенно из числа молодежи, они будут уезжать. Кто-то останется продолжать борьбу, хотя, честно говоря, очень трудно сформулировать, за что в этой ситуации можно бороться. Но, тем не менее, уверяю вас, они получат ярлык экстремистов, а точно так же, как уже получился Меджлис, Чубаров, ну и все люди, которые так или иначе с Меджлисом связаны. Борьба будет вестись за язык, за танц, возможно, за право представительства.
Предполагает Алексей Малашенко. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает факт аннексии полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Корреспондент Московского бюро «Радио Свобода» Антон Смирнов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 июня. В 2012 году журналист Роман Супер завербовался в Российское общество изучения идей Чучхе, чтобы с группой лояльных Северной Кореи людей, а не как турист, побывать в самой закрытой стране мира. После этой поездки, подробно описанной на сайте Радио Свобода, журналист задался целью во что бы то ни стало отыскать беженцев из КНДР в любой точке мира, чтобы сверить свои впечатления от Северной Кореи, окутанной неправдоподобными слухами и мифами, с реальными знаниями об этой стране от бывших граждан КНДР. Настоящим гражданам общаться с иностранцами запрещает закон. Так начинается статья «Выжившие», опубликованная на сайте Радио Свобода 14 июня. Ее прочитали уже десятки тысяч человек. А Роман Супер сейчас у микрофона Радио Свобода. Роман, итак, что последовало за тем, что вы нашли беженцы из Северной Кореи?
Я долго договаривался об этом интервью, и в какой-то момент я уже разуверился, что оно состоится, потому что всегда находились доводы против этого интервью. Например, какие-то очередные заявления Северной Кореи о ядерных испытаниях почему-то очень сильно пугают Сеул.
Что больше всего поразило вас вот в этой личности Джон Хен Му? Это его второе имя, как он сам признался.
Меня сразу же поразило, что его поразило, что вообще в такой большой стране, как Россия, может быть интересна проблема беженцев из Северной Кореи. И вообще его поразило, что Северная Корея кому-то может быть интересна. Хотя мне кажется, что чем закрытее и чем неразговорчивее страна, тем, в общем, больше интерес для журналистов она и должна вызывать. Меня поразило, что человек, в общем, пытается прежде всего себе доказать, что все самое страшное в жизни у него позади, но вообще-то, строго говоря, глядя в глаза такому человеку, ты понимаешь, что не позади, что вот этот груз ответственности и страха, который ему пришлось взять на себя, покинув родную страну и покинув семью, он теперь вместе с ним, скорее всего, до конца дней. И это, в общем, чувствуется, и это видно в том, как он себя ведет, в том, какая у него мимика, в том, что он теребит бумажку, когда говорит постоянно руками и заметно волнуется. Было видно, что не хочется ему о многих вещах вспоминать. Хотя пришлось.
Именно этот момент интервью меня тоже поразил. Итак, этот человек убежал из Северной Кореи и бросил свою семью в Северной Корее. Что вы почувствовали, Роман, когда он это сказал? И как он сам это объясняет? С каким лицом он это объясняет?
Я думаю, что я почувствовал то же самое, что и все люди, которые это интервью прочитали. Я вышел на улицу, попрощался с этим человеком, попрощался с переводчиком, которая помогала мне общаться. И я подумал, ну надо же, какой подлец, спасая собственную шкуру, убежал от любимой семьи. Но я потом спустился в метро буквально через 5-7 минут, и следующая моя мысль заключалась в том, что я, конечно, не имею права судить его, потому что ни я, ни вы, Ира, ни большинство, слава богу, читателей этого интервью не оказывались на его месте. И никому из нас не угрожала реальная опасность, собственно, быть убитым. Поэтому как бы поступили мы в данной ситуации? Мы можем бравировать, мы можем что угодно говорить, но пока с нами не случилось тут такое несчастье в виде реальных угроз, то мы наверняка ответить не можем.
Давайте я тогда расскажу нашим слушателям о том, что этот человек сделал вид, что он погиб в автокатастрофе, он дал взятку. Взятки теперь в Северной Корее, оказывается, давать и брать можно. И семья не знает о том, что он убежал. Она получила документы о том, что он умер. Роман, вы ехали разговаривать с этим человеком для того, чтобы сравнить свои впечатления, полученные в 2012 году, когда вы были в Северной Корее в числе людей, которые занимаются изучением идей Чучхе, и впечатления человека, который живет или жил в Северной Корее. Какой для себя вывод вы сделали?
Вы знаете, я в 2012 году на самом деле мог только догадываться о реальных ощущениях, переживаниях, страданиях или счастье людей, которые там живут. Потому что там до сих пор, в Северной Корее до сих пор существует закон, который запрещает общаться без санкций государства местным жителям с иностранцами. И иногда доходило просто до смешного. Ты подходишь к человеку просто попросить огоньку закурить, а он от тебя, сломя голову, бежит в любую сторону, потому что это общение, нарушение закона для него. И я общался там с людьми, с которыми мог общаться, общался там с гидами, общался с местными КГБшниками, которые нас вели. И информация от них, как вы понимаете, так себе исходила. Хотя с одним из КГБшников, который нас сопровождал, мне удалось поговорить по душам в последний день пребывания в Северной Корее, когда мы изрядно выпили на, так сказать, прощальной вечеринке. То, что я от него услышал, в принципе, в каких-то вещах пересекается с тем, что мне сказал беженец из Северной Кореи вот сейчас в Сеуле. Я имею в виду катастрофически бедную жизнь, я имею в виду нехватку продуктов, я имею в виду убежденность населения в том, что страну их окружают только враги. Это довольно, как мне показалось, нервная, голодная и несчастливая жизнь.
Спасибо, это был Роман Супер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 июня. Гран-при 10-го международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил фильм «Темный зверь» колумбийского режиссера Филиппе Геррера. Это картина о трех женщинах, которые были вынуждены бежать из разрушенных войной регионов Колумбии и добрались до Боготы. Мой коллега Дмитрий Волчек поговорил с программным директором фестиваля, кинокритиком Андреем Плаховым.
Андрей, вы составляли программу фестиваля «Зеркало» из фильмов, которые мы все видели на европейских кинофестивалях. Это такая ситуация огромного супермаркета, когда фильмов так много, что уже невозможно ничего выбрать. Ну, возможно, конечно, но сложно. Ну и потом, не всякий фильм подходит для фестиваля в Ивановской области. Чем вы руководствовались, когда делали выбор?
Выбор мы делаем, руководствуясь тем, что очень нам хочется представить картину современного авторского кино, которое продолжает развиваться, несмотря на большие трудности, несмотря на коммерциализацию, которая охватывается большее пространство, причем не только в кинопрокате, но и на фестивалях многих. Поэтому нам хотелось бы сохранить «Зеркало» в качестве оазиса вот именно такого авторского, достаточно радикального и интересного по киноязыку кино, но в то же время не превращать его в некий мемориал памяти Тарковского, а показывать этот процесс именно в его живом течении, в том, как он существует сегодня, уже в 10-е годы 21 века. Поэтому я стараюсь выбирать фильмы для нашей конкурсной программы на таких фестивалях, как, скажем, Роттердамский, на некоторых других, которые тоже имеют подобные намерения, хотя и там достаточно много мейнстримовских коммерческих фильмов, я же стараюсь все-таки следовать линии развития авторского кино.
Андрей, мне довольно-таки нравится решение жюри наградить фильмы «Темный зверь» Филиппе Геррера. Это не величайшая картина года, но вполне достойный фильм. И интересно, что в Колумбии, я думаю, он смотрится совсем не так, как в других странах и как в Ивановской области, потому что, в общем-то, мы очень мало знаем о политической ситуации в стране, о партизанском движении, о трагедии такой вялотекущей гражданской войны, которая продолжается уже много лет. И, в общем, политический фильм воспринимается за границами Колумбии как исключительно такое поэтическое, медитативное кино. Не уверен, что у режиссера был именно такой замысел.
Ну, с одной стороны, конечно, политические реалии, реалии современного мира, очень жесткого и трудного для человека, для проживания в нем человека, для его существования. Они проходят через очень многие картины нашего фестиваля, и «Темный зверь» — это только один из них. Действительно, мы не так много знаем о конкретных политических предпосылках показываемых событий, но понимаем общую ситуацию, что это действительно перманентная война, которой страдают простые люди, и особенно, конечно, женщины, и особенно дети. Во многих фильмах, вот, например, в фильме «Земля просвещенных», который получил приз за операторскую работу, эта картина снята бельгийским фотографом Питером Яном, который стал режиссером. Он очень давний специалист по Афганистану, хорошо знает эту страну, и снял картину об афганских детях, живущих разбоем и рейтингом, размышляющих торговлей опиумом и ляпис-лазурью. Причем в этой картине интересно показано, как страна находится в ситуации тоже вот этой перманентной войны и даже оккупации, потому что в свое время она была оккупирована советскими войсками, и этот советский след мы прочитываем даже в песнях, которые поются в фильме, песни Юрия Кирсанова «Над горами кружат вертолеты» с припевом «Афганистан». А сегодня это американские войска, с которыми тоже у местного населения нет прямого контакта, но есть какой-то такой странный идет взаимообмен и материальный, и культурный. И все время вот на фоне этой оккупации растут дети, растет поколение молодых ребят с калашниковыми в руках, подрывающимися на минах, теряющими ноги в этой войне, ноги и руки, и тем не менее продолжающие жить и верить в будущее своей страны. Вот такая достаточно драматичная и, в общем, выразительная ситуация представлена в этой картине. И другие фильмы, они тоже впитывают конфликты современного мира, но, конечно, препарируют их через призму именно авторского кино, то есть попытка рассказать об этом не языком триллера или, наоборот, чисто политического кино, а именно через персонажей, через личность и выразить какое-то заинтересованное авторское отношение к этой ситуации.
Андрей, ну понятно, что на фестиваль приезжают профессионалы, приезжают кинокритики, приезжают некоторые синефилы из столиц, но как публика в Ивановской области, в Плёсе и в других городах относится к фестивалю? Приходят люди, смотрят полные залы, и какова реакция? Все-таки кино очень непростое.
Да, это непросто. Непросто вообще организовывать фестиваль, особенно в этом году в ситуации очень усеченного бюджета, хотя это был юбилейный 10-й фестиваль, в двух городах, фактически даже в трех, в Плёсе, Юрьевце и Иваново. Главным центром, конечно, является Иваново, потому что там есть реальная публика, там много молодежи, студентов, людей, интересующихся кинематографом, и они приходят на показы. Ну, конечно, тоже с ними надо работать, потому что, например, фильмы Йоса Стеллинга, режиссера уже Established, который очень хорошо известен в нашей стране еще с 80-х годов прошлого века, есть уже определенная традиция с ним связанная. Он возглавлял сейчас международное жюри, его фильмы показывались в программе «Тарковский контекст». Они собирали полные залы. А вот, например, Густ Ван ден Берхе, молодой бельгийский режиссер, как мы считаем, надежда сегодняшнего авторского кино, он тоже был представлен в этой программе, но к этому новому имени еще зрителей надо приучать. Мы показали его фильмы в Иваново. Публики было не так много, но дискуссия была очень интересной после картины «Маленький Иисус из Фландрии» и «Синяя птица» также. А потом, по желанию гостей фестиваля, мы сделали дополнительный просмотр его картин в Плёсе. Ведь в Плёсе как раз нет обычной публики почти, или очень мало. Она приходит, но все-таки ее мало, это маленький городок. И в основном наши зрители – это сами гости фестиваля, пресса и профессионалы кино. Для них просто этот ГУСТ стал главным гвоздем программы, можно сказать, и главным героем фестиваля «Зеркало», потому что эти фильмы пользовались очень большим интересом.
Действительно, это замечательный режиссер, и мне тоже очень нравятся его картины, особенно его последний фильм «Люцифер». Андрей, ну вы сказали, что усеченный бюджет у фестиваля в этом году. Кто и почему его усек? Это Министерство культуры?
С одной стороны, Министерство культуры не столько оно усекло бюджет, сколько теперь в связи с кризисом, сложными финансовыми ситуациями, которые он породил, возникло такое понятие, как постоплата. То есть бюджет фактически поступает или в последний момент, бюджетные деньги, или даже уже после того, как фестиваль проведен. А проводить его нужно, для этого нужно изыскивать средства. Какие-то отдельные, спонсорские. Ну, конечно, Ивановская область в достаточной степени помогает фестивалю. Но и тут были проблемы, потому что проблемы сейчас финансового порядка у всех. И это, конечно, сказалось на проведение фестиваля. Он был проведен, как я считаю, на достойном уровне, но это стоило большого напряжения организаторам.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 20 июня. Над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева, редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.